Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов утра. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Корреспондентский час» Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных новостях. 7 человек погибли в Ингушетии в результате вооруженных нападений. Хамас прерывает перемирие с Израилем. В Багдаде введен комендантский час. Сыграны первые матчи на чемпионате мира по футболу. В Ингушетии 9 и 10 июня – дни траура по погибшим в результате серии нападений. В пятницу утром в Карабулаке был обстрелян автомобиль командира республиканского ОМОНа Мусына Альгиева. Помимо чиновника, погибли еще 5 человек, находившиеся в машине, водитель, охранник и трое детей Нальгиева, сообщает корреспондент Радио Свобода. В тот же день была убита заместитель главы Сунжинского района Ингушетии Галина Губина. Следствие связывает оба покушения с профессиональной деятельностью Нальгиева и Губиной.
Каким-то силам неугодно положительное развитие нашей республики. Губина Галина Степановна, человек, занимавшийся последние годы по программе возвращения русскоязычного населения. Расстрела командира ОМОНа – это из ряда вон выходящий случай.
Говорил начальник пресс-службы МВД Ингушетии Назир Евлоев. В Москве в госпитале имени Бурденко сегодня рано утром произошел пожар. Пострадавших нет. Очаг возгорания находился в подвале одного из корпусов. Больные были эвакуированы. Пожар потушен. В Амурской области возбуждено уголовное дело против предпринимателя, обвиняемого в массовом отравлении детей, рассказывает корреспондент Радио Свобода Антон Лузгин.
1 июня, в День защиты детей, учителя школы-интерната решили сводить своих воспитанников в кафе. В результате этого похода 20 человек попали в больницу с тяжелым пищевым отравлением. Прокуратура города Белогорска совместно со специалистами организовала проверку кафе, где дети отмечали праздник. Было выявлено 10 нарушений санитарно-эпидемиологических требований. В частности, не была обеспечена стерилизация инвентаря. Более полутысячи кондитерских изделий с кремом хранились при температуре плюс 30 градусов. В отношении частного предпринимателя, хозяина кафе, возбуждено уголовное дело по статье, которое предусматривает до 3 лет лишения свободы. На сегодняшний день в инфекционной больнице продолжают находиться 5 пострадавших детей. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Госдума России приняла в первом чтении законопроект об отмене в избирательных бюллетенях на выборах всех уровней графы против всех, говорит председатель Комитета Госдумы по конституционному законодательству Владимир Плигин.
Существование такого рода графы в рамках общих тенденций разбития избирательного законодательства и политического поля в Российской Федерации нецелесообразно. Задача выборов – определиться и сформировать органы государственной власти.
Сказал Владимир Плигин. Против изменения формы избирательного бюллетеня выступили оппозиционные фракции.
Наша фракция рассматривает данный законопроект как очередную атаку партии власти на демократические принципы выборов в России. Реализация данной инициативы приведет к дальнейшей дискредитации избирательного процесса и выборов как способа формирования государственной власти.
Это был один из руководителей КПРФ Валентин Купцов.
Радио «Свобода». Новости.
Вооруженное крыло правящей палестинской группировки «Хамас» прервало длившееся свыше года перемирие с Израилем после израильского обстрела сектора Газа, в результате которого погибли не менее 10 палестинцев. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам обстрела, среди которых 7 мирных жителей, в том числе дети. Израиль утверждает, что при помощи ударов пытался остановить ракетные обстрелы своей территории из сектора Газа. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас сегодня, как ожидается, объявит о проведении 31 июля референдума по плану создания палестинского государства бок о бок с Израилем. Против референдума выступает правящая палестинская группировка «Хамас», отказывающаяся признать право Израиля на существование. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в интервью британской газете Financial Times назвал референдум бессмысленным и охарактеризовал его как внутреннюю игру палестинских партий. В Пакистане силы безопасности провели операцию против тайной базы боевиков. По сообщению властей, от 15 до 20 боевиков убиты. Большая часть их убежища разрушена. В предрассветной операции, которая проводилась в приграничном с Афганистаном районе Северный Вазиристан, принимали участие авиация и артиллерия. В Багдаде введен комендантский час. Власти опасаются новой волны насилия после ликвидации главы Аль-Каиды в Ираке Абу Масаба Азаркауи. 7 июня во время американской иракской спецоперации был нанесен авиаудар в районе Баакубы. По сообщению американских военных, Азаркауи был еще жив, когда его нашли. Украинские власти расценили продолжающиеся в Крыму антинатовские протесты как вызов национальной безопасности. Кроме того, руководство страны заявляет, что военные учения «Морской бриз», против которых протестуют крымчане, состоятся в любом случае. С подробностями Владимир Вахненко.
Как заявил на брифинге исполняющий обязанности секретаря Совета безопасности Украины Владимир Горбулин, если Верховная Рада не даст санкцию на допуск на эти маневры иностранных военных, то они будут проведены на Старокрымском полигоне исключительно украинскими морскими пехотинцами. По словам Горбулина, антинатовские протесты в Феодосии планированы за пределами страны при участии оппозиции. То, что происходит в Крыму, апофеоз лицемерия, фарисейства и лжи. Партии регионов и коммунистам, поддерживающим протесты, это известно, но им выгодно раздувать эту истерию. Между тем, не нагнетать ситуацию в Крыму призвал пророссийские силы и местные власти, находящиеся в Симферополе глава президентской канцелярии Олег Рыбачук. Он отметил, что из-за антинатовских демонстраций полуостров теряет много туристов. Рекордное 40-процентное падение спроса на отдых в Крыму уже фиксируют как российские, так и украинские туроператоры. Владимир Ивахненко, для Радио Свобода, Киев.
В Германии сыграны два первых матча чемпионата мира по футболу. Команда Германии обыграла Коста-Рику со счетом 4-2. Поляки проиграли Эквадору 0-2. Всего в чемпионате участвуют 32 страны. 8 из них впервые попали в финальную часть турнира. Главный фаворит – пятикратный чемпион мира сборная Бразилии. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать на нашем сайте swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Власти рапортуют о повышении доходов нижегородцев, а сами нижегородцы подсчитывают убытки. Доберутся ли национальные проекты до Астраханского села? Как бороться с коррупцией в Самаре? Жители Пятигорска защищают Комсомольский парк. Это в первой части программы. Во второй – Кызыл. Кто поможет Любомиру Миронову воссоединиться с его семьей? Орел. Почему помощник машиниста Роман Головизнин был объявлен вором? Ижевск. Что нужнее – парк или зоопарк? Кострома. Ничто не может помешать Александру Антонову играть на гармонии. Великие Луки. Воздухоплаватели вновь парят над Ловотью. Челябинск. Вся жизнь режиссера Зои Александровой посвящена воспитанию талантливых людей. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. По сообщению пресс-службы местного управления государственной статистики, в Нижегородской области средний душевой доход за год вырос почти на треть. Доходы нижегородцев с начала 2006 года возросли более чем на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стало быть, уже в этом году почти на четверть нижегородцы стали богаче. Это по официальной информации. Но вот по данным Министерства экономики Нижегородской области, реальные денежные доходы населения в текущем году увеличились только на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом 2005 года. Разница в оценке улучшения жизни граждан ощутимая. Но и эти данные, видимо, очень приблизительные и усредненные. Рост наиболее жизненно важных цен и тарифов явно обгоняет инфляцию, которая в Нижегородской области только по официальным отчетам за год превысила 12%. Достаточно, например, заглянуть в квитанции по квартплате, которая подорожала от 26 до 46% в разных районах. Электроэнергия стала дороже на четверть. Еще больше рост тарифов на водоснабжение и канализацию. Повысились цены на газ, телефон и прочие насущные услуги. Около четверти нижегородцев живут за чертой бедности, а вернее сказать, нищеты. После оплаты коммунальных счетов многим жить уже не на что.
За все милой платим. Пенсии не хватает. Как платим, сколько?
Что нам делать? За квартиру платить? Лекарства покупать? Или хотя бы хлеб купить? И на что?
Только на хлеб и хватает многим. Его цена пока остается доступной. Но вот овощи за несколько месяцев подорожали на 54%, мука на 22%, рыба на 10-30%, мясо на 10-15%, спички на 23%, сахар дороже почти на 50%, городской транспорт на 20%. Статистики отмечают, что в Нижегородской области рост цен выше, чем по России. Как ощущают на себе жители Нижнего Новгорода рост доходов и цен? По-разному отвечают прохожие на главной улице города. Вот прогуливается неторопливо юноша. Он всем доволен и ценами, и своими доходами.
Ну да, во всем. Всем доволен.
У молодой женщины доходы не изменились.
Нет, все так же, как прежде.
А пожилая стала лучше жить и получать больше.
Немножко, но я работаю на трех работах. Я немного лучше стала жить за то, что я работаю на трех работах.
Еще одна говорит, что ее доходы не выросли, но настроение хорошее, лето настало.
Нет, у меня не выросли. У меня лично нет. Но богаче не стало, а лучше стало. Настроение лучше, весна, понятно, лето.
Пенсионеры не стали жить лучше, доходы не покрывают рост расходов.
Пенсионерам даже, вот вы понимаете, получается так, добавляют 200 рублей, цены увеличиваются на 300-400 рублей там.
А еще одна пенсионерка считает, что стало жить однозначно хуже.
Хуже, чем она лучше. Можно все что угодно писать и говорить, можно все что угодно. Нет, ничего не улучшилось и думаю, что не улучшится еще долго-долго. Это одна писанина, один разговор, одно вранье. Вот и все, больше что я могу сказать. Каждый только получает деньги, сидит на своих местах, берегут свои кресла, а дело не двигается, все равно в лучшую сторону не двигаются никакие дела. Как обдирают нас, грабят наше государство и руководители, так и это все и остается, и осталось. Когда это прекратится, неизвестно. Даже страшно говорить, идешь вот со слезами на рынок, кроме хлеба, буханки, ничего не можешь купить. Обойдешь рынок и вернешься с пустой котомкой. Вот только знаешь идти вот за квартплату платить по 500 рублей. У меня вот пенсия 1802 рубля, вот а 550 рублей за квартиру. Что остается на все? Тяжело и трудно, лучшего нет и не ожидается.
У некоторых повышают зарплату, но инфляция съедает всю прибавку.
Доходы выросли, и квартплата выросла, процентов, наверное, на 40 выросла. Ну и доходы, соответственно, на ту же самую сумму. Тут повышают, тут забирают.
Нижегородцы возмущаются тем, что их жизнь становится все беднее, тогда как депутаты набавляют к своей зарплате десятки тысяч рублей.
Обворовывают народ! Возьмите повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в среднем на 25%.
А народ-то голодный, 2000 поживи, вот я пенсионеру. На 2000 поживи, когда 1500 за квартиру.
Нам добавили 240 рублей, да? Вот в прошлом году, да. Так? А депутаты себе добавили по 45 тысяч.
По итогам интерактивного опроса на местном телеканале, две трети нижегородцев озабочены продолжающимся ростом цен и тарифов и отставанием от него собственных доходов. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Астрахань. Мария Хлебникова.
Школу закрывают, больницу закрыли. У нас работать некому уже практически. В основном пенсионеры живут. И так, я думаю, лет через 15 наше село вообще прекратит существование.
Это картина жизни астраханского села Каралат глазами местного фермера Николая Комарова. Некогда большое рыбацкое село сегодня превратилось в заброшенную, всеми забытую местность. Большинство населения – люди пожилого возраста и старики. Молодежи здесь почти не осталось. Люди стремятся уехать в город, ведь сельскую жизнь достойной назвать нельзя. Невозможно, к примеру, получить полноценную медицинскую помощь, потому что в Каралате больше нет больницы. Рассказывает Махабат Танатаров, врач-педиатр Каралатской амбулатории.
С февраля нынешнего года у нас участковая больница в результате преобразования и реструктуризации была закрыта, так как у нас население в основном-то пожилого возраста, больных очень много. Приходится лечить амбулаторно, но раньше, когда было терапевтическое отделение, было более доступно и с оказанием стационарной помощи, так как оказывалось это бесплатно. О планах помощи мы вообще не говорим. Мы только оказываем экстренную помощь, то есть госпитализируем при необходимости центральный район больницы, только экстренно больных, тяжело больных. В плане госпитализации это нужно будет обязательно ехать в районную больницу, и то при наличии там мест. Но так как коснулся это всего здравоохранения, то в районной больнице тоже очень много сократилось коек во всех отделениях, то это тоже большая проблема.
А чем объясняют то, что закрывают районные больницы?
Это объясняют тем, что слишком затратная медицинская помощь стационарная. И смертность у нас даже в работоспособном возрасте, она и была, и в последнее время еще больше увеличилась.
Колхоз «Память Ильича» словно возвращает в прошлое. Огромные шкафы советского времени, полуразвалившиеся массивные столы, печатные машинки. Можно смело снимать фильм о советской деревне. Только работать в этих живых исторических декорациях уже некому. Слово председателю колхоза «Память Ильича» Михаилу Кучину.
В первую очередь необходимо это люди, которые должны работать на этой земле. Нужны специалисты. За прошедшие, говорят, за десятилетия к нам, например, в колхоз не пришло ни один, ни тракториста, ни комбайнер, ни механизатора, потому что нет таких специальностей, которые шли именно работать в село. Чтобы привлечь, это нужно иметь высокую заработную плату. Стабильность коммерческой структуры или юридического лица, или какой-то организации, колхоза, там, совхоза, кто остался. Только при хорошей заработной плате люди будут работать. А при таких высоких налогах тяжело работать. Все, в общем-то, упирается в реализацию продукции. Если все время была реализована продукция, тогда да, можно было иметь хорошую заработную плату. А когда реализация продукции идет слишком долго и неэффективно, и заработок, будем так говорить, теряется.
Местная школа почти пустует. Она рассчитана на 540 учеников, а сегодня в ней учатся не более трети от этого количества. Рассказывает Дмитрий Федоров, директор Караладской средней школы.
Школу надо содержать, от нее кусок не отделишь, и другой пристрой меньше не сделаешь. Класс, он есть класс, у нас кабинетная система. А сейчас учащихся нет, но тем не менее, те же саму школу надо обеспечивать. Стекла, отопление, покраска, крыша, кровля, которая течет, которая ремонтируется. Исходя из этого, новый термин вошел, реструктуризация. То есть школы начали, образно говоря, укрупнять. Тут рядом Чапаевская школа есть, она 9-летняя школа. Там в каждом классе еще меньше, чем у нас. У нас вот 10 человек, допустим, в одном классе сейчас уже остается. А у них там 5, 4, 3. Иногда даже не набирает вообще класс. И родители говорят, что уж если дело коснется того, что средней школы не будет, то они говорят, будем отдавать детей в город.
Национальные проекты, провозглашенные властью, призваны улучшить ситуацию во всех вышеперечисленных сферах. Давайте спросим у наших героев, ощущают ли они на себе результаты этих нововведений. Николай Комаров.
На примере животноводства можно сказать так, чтобы получить первую продукцию, это надо где-то лет 5 работать со скотом. А кредит я возьму, и мне на другой же месяц надо будет уже платить по нему. Ну, хотя не процент там выплачивает, государство оплачивает процент. Но кредит все равно придется платить. Так что выгоды никакой от этого нет. Если мне давали с отсрочкой платежа лет на 5 бы, когда я первую продукцию дам животноводческую, вот тогда с меня кредит могли бы удерживать. А так я его, например, не возьму, такой кредит, он мне не выгоден.
Махабат Танатаров.
То, что касается конкретно нашего участка, нашей больницы, то это коснулось только в отношении повышения зарплаты участковому терапевту. По плану национальных проектов обеспечения оборудованием современным, транспортом. В этом плане нас в этом году ничего не коснулось. Обещают только с будущего года.
Михаил Кучин.
Последний раз в начале 90-х годов закупали технику. Это, будем говорить, 15-14 лет назад. До настоящего момента ни одной единицы техники мы не закупили. То есть латаем то, что есть.
Дмитрий Федоров.
Сейчас, в настоящий момент, у детей только лишь один компьютер. Допустим, в класс заходит хотя бы те же нас 10 человек и за одним компьютером. Это уже не учебный процесс.
Смотрим телевизор, очень ощущаем даже, как идут реформы на селе, у них в кабинетах. Но без телевизора ничего пока не заметно.
Мария Хлебникова, для Радио Свобода, Астрахань.
В эфире «Самара», Сергей Хазов. В начале июня в Самарской области прошла антикоррупционная неделя. При финансовой поддержке американской организации Management Systems International в течение недели в городах Самарской губернии работала передвижная юридическая консультация гражданской адвокатуры достоинства. К юристам за консультацией обратилось более 200 самарцев, рассказала координатор проекта «Остановим коррупцию» Маргарита Кирдишова.
Например, сейчас вот введен жилищный кодекс, да, в связи с этим очень много связано с жилищными проблемами людьми приходит. Это еще что-то появилось. Приватизация, там как раз бомбы тоже приходили. То есть это вот как-то это от времени зависит. Здесь трудно как отследить. А единичные случаи, они отовсюду идут. Это все касается прокуратуры, и ГАИ, и здравоохранения. Все абсолютно.
Большинство жалоб, с которыми самарцы во время антикоррупционной недели обратились к правозащитникам, касалось коррумпированности чиновников администрации разного уровня – областного, городского и районного, а также случаев вымогательства взяток со стороны преподавателей учебных заведений, рассказывает Алексей Шишкин.
Я кандидат педагогических наук. Мне просто известно, что в вузах в большинстве случаев, особенно там, где с экономикой связано, все, не дашь взятку, нигде не пролезешь. Докторскую защитить, тем более нужно, везде деньги. Все известно, это даже об этом как бы и говорить нечего.
Рядом с антикоррупционным автобусом, в котором вели прием юристы, были установлены пластиковые манекены, символизирующие чиновников, работников МВД и военкоматов, учителей и врачей. Всем желающим было предложено отметить наиболее коррумпированные сферы общества. Больше всего наклеек с надписью «Коррупция» получили манекены чиновников и силовиков. Студент Андрей Романов пришел в бесплатную юридическую консультацию, чтобы узнать, как противостоять нарушениям сотрудников патрульно-постовой службы. Молодой человек катался на роликовой доске на одной из площадей города, и сотрудники милиции отобрали у него деньги.
Очень много, например, о том, что милиция не только не содействует уменьшению преступности, наоборот, способствует этому. То есть она ничего не делает, но не все об этом знают просто. Не все могут рассказать, потому что это бесполезно, так как милиция, она вся коррупционирована, почти вся. Я сам живу в Куйбышевском районе, и там происходит это очень часто. Но надо ее искоренять, потому что она мешает нормальным людям жить. Люди, которые занимаются этой коррупцией, они взятки берут и все так далее. Мне это очень не нравится.
Случаи коррупции не редкость и среди самарских врачей, рассказал Михаил Авдеев.
Врачи требуют с людей. Это естественно. Больной пришел, сказали, с тем, чтобы получить инвалидность, надо 5000 заплатить. А у него не было, просто был больной, вообще общее состояние. Он не мог нигде работать. Они не дали, так он и умер, не дожидаясь. Считали, что он здоровый, он не мог работать. 52 года умер. Врачи коррупционеры. Врачи что делают? Приходят, больничный получать. 1000 мне за тот не дал ни коробку конфет, ни шоколадку. Но это о чем говорит? Естественно, о коррупции. Особенно врачи коррумпированы. Учителя, того, что на ремонт класса, то на юбилей учителя. Это та же коррупция. Сейчас это элементарно, это сейчас везде. Люди сами поощряют. А если, говорит, мы не дадим, то мы не продвинемся никуда. Надо дать на лапу. Это неправильно. Не надо никому давать. Если бы никто не давал, то и не было бы коррупции.
Антикоррупционная неделя – хорошее начинание, но плохо, что длится она так мало. Для Самарской области с населением более 3 миллионов человек подобные акции должны быть более длительными, поделилась Ольга Суворова.
Я считаю, что во всех сферах коррупция и очень большая коррупция.
Всем самарцам, побывавшим на консультации юристов во время антикоррупционной недели, будет дан подробный ответ по результатам проверки фактов нарушений закона, о которых люди рассказали правозащитникам. По словам самарцев, механизм противодействия коррупции известен давно, говорит Алексей Шишкин.
Мы если говорим, нужно развивать сельское, например, хозяйство, да, давайте субсидии какие-то откроем для сельского хозяйства, для какого-нибудь там городка или поселка, и что, это деньги туда направят, они будут просто разворованы. А разворованы потому, что там это коррупция, потому что друг с другом повязаны. И все это знают. Здесь, в принципе, нужно посмотреть, почему идут. Мало платят самим этим чиновникам, да, там, пусть 8 тысяч там человек идет туда, не то сколько платят, да, сколько я на этом месте возьму сверху. Другая здесь есть проблема. Проблема духовно-нравственного характера, она гораздо глубже, которая человека превращает в голем, то есть в куклу. И они и сами поднимаются наверх, и за собой тянут других. Вот где скрывается, как бы, глубина коррумпированности, объединенности этих людей и подавленности самой ситуации.
Продолжает самарский студент Андрей Романов.
Бороться с коррупцией, это, во-первых, нужно изменить саму структуру, как повысить заработную плату некоторых. У некоторых, наоборот, дать им возможность не таким способом заработать деньги, а другим каким-нибудь, чтобы достойный заработок был.
По данным исследований фонда Индем о коррупции в России, ежегодная сумма взяток, получаемых самарскими чиновниками, еще 3 года назад приблизилась к 10 миллиардам рублей и составила 2/3 областного бюджета. Только каждый 10-й самарец во время опроса ответил, что взяточничество в России и в губернии в последние годы пошло на убыль. В Самарском фонде по противодействию коррупции намерены в ближайшее время издать специальную брошюру, в которой будет рассказано, как противостоять коррупции в современном обществе. Брошюра будет бесплатно распространяться среди самарцев. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Пятигорск, Лада Леденева. Марина Береснева, жительница Пятигорского микрорайона «Белая ромашка». 3 июня она и еще 3 пятигорчан собрались в Комсомольском парке, единственной пока нетронутой зеленой зоне этой части города, чтобы выразить свой протест против его застройки.
Меня привело сюда глубокое беспокойство по поводу вот этого вот зеленого островка в природе. Вы знаете, если бы это действительно отводилось под спортивные площадки, никто, наверное, бы и не протестовал. Но здесь планомерно ведется застройка, причем застройка ведется кафе, как говорят сами рабочие, которые начали эту стройку уже, ну пусть бы отдали детям, хоть что-то они трогали.
Комсомольский парк – это излюбленное место отдыха горожан и приезжих, зеленые легкие города-курорта. Его строили в 60-е годы всем миром, включая студентов старейшего в России лингвистического вуза. Поэтому не только микрорайон Белая Ромашка, но и практически весь город восстал против вырубки деревьев, строительства кафе и парковок.
Пятиос превратился вообще в продажный город. Здесь все продается. Люди, молодые люди строили, делали. А продают зелень, город-курорт. Где прокуратура? Они что, продались все? Устинова сняли, так пора здесь снять прокуроров.
Такую красоту, да нету больше в Пятигорске такого места. Вот, а у нас на Ромашке одно единственное, его не будет.
Вот посмотрите там, что будет. Это ужас.
Мы считаем недопустимыми продажу и застройку Комсомольского парка без согласия жителей микрорайона Белая Ромашка.
Это ужас.
Это уже не первая акция протеста жителей Белой Ромашки против незаконной, по их мнению, застройки парка. Около года назад они собрали порядка 4000 подписей против, но их, похоже, никто не услышал.
Как мы видим, на уровне города это никак не решается. Никакой реакции нет. Или они не могут, но, скорее всего, они просто не хотят этого. На черта, извините за выражение, нам нужен вообще муниципалитет. Если вы не в состоянии нормально заняться освещением, поставить лавочки, поставить мусорные какие-то баки. Зачем нам такой муниципалитет? Если хозяин в доме не способен нормально вести дом, а город это наш общий дом, зачем нам такой хозяин в доме?
С месяц назад по поводу застройки парка в Пятигорске собирали круглый стол. Спортивно-оздоровительный комплекс, который собирается строить фирма «Эдельвейс», по своему назначению тяготеет к парковой зоне, уверял журналистов архитектор генплана Николай Постный. В комплекс будут входить три основных объекта – спортивно-оздоровительный центр, игровая площадка и детское кафе. Здание центра по размерам будет всего 30 на 40 метров. Размеры детской площадки 35 на 50, пояснили застройщики. По их словам, в центре будут оборудованы спортивные и фитнес-залы, мини-аквапарк, роллер-дром, бассейн. Ближе к воинскому мемориалу будет находиться детский городок и кафе. А на игровой площадке разместятся различные механические карусели и аттракционы. Словом, о рае таком дети и не мечтали. Однако пятигорчане словам давно не верят. Пример – магазин игрушек и DVD-дисков в 20 метрах от входа в парк. А ведь его строительство начиналось под вывеской «Дома детского творчества».
Строили дом творчества. Помните? Да. А сейчас что? Написано было. Вы что, против детей? Чтоб они занимались в кружках? А в результате получились какие кружки? Игрушки?
А сколько казино понастроили? Посмотрите, что творится.
Вскоре после митинга уже на этой неделе в Пятигорске продолжилась информационная война. Мы верим, что парк будет, мы знаем саду Цвесть, написали застройщики в местной газете. Вот если бы эти 5-10 человек, зачинщиков митингов, вышли с лопатами и граблями, убрали бы мусор, разбили газоны и посадили цветы. Это было бы по-хозяйски. А не хотите дело доброе сделать, так хотя бы не мешайте тем, кто хочет благоустроить парк, высказался автор рекламной агитки.
Сажала деревья, а как же? И когда студенткой была, и когда с учениками приходила, мы строили этот парк.
Этим деревьям уже 40 лет! Вот они, березки стоят, что муж мой сажал комсомольцем.
А я на той стороне сажал. Да, вон там мое дерево до сих пор растет. Ну, еще не дошли. Ну, дойдут.
Ведь один уголок, где мы можем подышать.
Отвечали жители микрорайона. Та же газета пожурила студентов, сорвавших съемки рекламного клипа. По сценарию от них требовалось прыгать на месте будущей стройки с радостными лицами и криками. Мы так давно этого ждали, пишет автор статьи.
Получилось так, что люди, которые этим занимаются, они собрали студентов и сказали, давайте вы подзаработаете просто по 100 рублей. Просто поднимите плакатики, скажите, мы хотим, чтобы здесь была стройка, и все. И только когда мы пришли вот сюда, естественно, реакция была резко противоположная, и мы их сами чуть не перевернули вместе с камерами. Сказали, никакой застройки здесь не будет. И мы резко против. Но получилось как? Это было, по-моему, в пятницу. В воскресенье они привезли на двух маршрутках людей из Ессентуков. Но мы были здесь, я и там еще ребята из судактива. Мы сорвали, в общем-то, эту акцию. И сказали, что вы просто, ребята, не имеете права это делать, поскольку вы здесь не живете. Кто вы такие? Давайте из Магадана привезем людей, чтобы они здесь голосовали, понимаете? А снимали это СТС. И СТС сделали нарезку таким образом, что это был никакой не протест, а поддержка, понимаете?
Рассказал представитель студенческого актива Пятигорского лингвистического университета Тимур Будаев. Реакция местных властей на происходящее пока неизвестна. Как сообщили в Пятигорской городской думе, депутаты не выработали единой позиции по этому поводу. Известно, что передача участков под застройку произошла как минимум 3 года назад. По словам митингующих, новый мэр Пятигорска Владимир Шестопалов решил, что строительство в парке невозможно без согласия на то жителей микрорайона. А они такого согласия не давали. Впрочем, весной этого года, после вынесения Пятигорским судом судом приговора мэру за превышение должностных полномочий и отстранение его от должности, строительство закипело с новой силой.
Значит, Топалов сказал, что без согласия граждан по закону они не имеют права строить здесь что-то. И вот когда пришли эти люди, купившие эту территорию, просто люди опрокинули их столы, когда они стали собирать подписи за строительство. И Топалов остановил это строительство. Это было прошлой осенью.
Участники митинга направили коллективный протест губернатору края Александру Черногорову и полпреда президента в Южном федеральном округе Дмитрию Казаку. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Ингушетии сегодня первый день траура по погибшим вчера в результате серии нападений. В пятницу в Карабулаке при обстреле был убит командир республиканского ОМОНа Муса Нальгиев, трое его детей, водитель-охранник. В этот же день была убита заместитель главы Сунжинского района Ингушетии Галина Губина. В Петербурге проходит встреча министров финансов стран Большой Восьмерки. Главная тема – влияние высоких цен на нефть на мировую экономику и проблемы доступа беднейших стран к энергоресурсам. А в Москве в госпитале имени Бурденко сегодня рано утром произошел пожар. Пострадавших нет. Очаг возгорания находился в подвале одного из корпусов. Больные были эвакуированы, пожар потушен. Вооруженное крыло правящей палестинской группировки «Хамас» прервало длившееся свыше года перемирие с Израилем после израильского обстрела сектора Газа, в результате которого погибли не менее 10 палестинцев. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам обстрела, среди которых 7 мирных жителей, в том числе дети. Махмуд Аббас сегодня, как ожидается, объявит о проведении 31 июля референдума по плану создания палестинского государства бок о бок с Израилем. Против референдума выступает правящая палестинская группировка «Хамас», отказывающаяся признать право Израиля на существование. В Пакистане силы безопасности провели операцию против тайной базы боевиков. По сообщению властей, от 15 до 20 боевиков убиты, большая часть их убежища разрушена. В Багдаде введен комендантский час. Власти опасаются новой волны насилия после ликвидации главы Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи. В США официально обнародована информация об утечке секретных данных, произошедших в сентябре. Вы слушали краткий выпуск новостей Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Кызыл, Александр Филатенко.
Счастье – это когда у тебя семья есть и близкие, мне так кажется.
Когда разговариваешь с Любомиром Мироновым, внимательно слушаешь его, то как-то не верится даже, что твой собеседник – воспитанник Дикзик Аксынского психоневрологического дома-интерната. Любомиру 26 лет. Его жизнь – хрестоматийный пример того, как у человека украли детство. И не только. 20 лет своей жизни здоровый человек провел в интернате для детей с задержкой умственного развития. И все последние годы живет одной надеждой – вернуться в родную Якутию, в родную семью. В Дерзик Аксынский интернат, затерянный в глухой Тувинской тайге, Любомир попал, когда ему едва исполнилось 6 лет. Предыстория такова. В семье Якутов-Мироновых было трое детей. Вначале заболел папа. Дети остались на руках у мамы. Но скоро и ее разбил паралич. Старшую сестру Елену забрали родственники. А вот младших, Любомира и Аню, отправили в детский дом. Было это в 1988 году. Аня сразу прижилась. А вот Любомир никак не мог вписаться в общепринятый стандарт. Был слишком угрюмым, упрямым, молчаливым. Похоже, чтобы избавиться от лишней обузы, воспитатели с диагнозом «легкая степень олигофрении» и отправили его в Туву, где в то время располагался единственный в Сибири детский психоневрологический дом-интернат всесоюзного значения. 6-летний малыш не понимал, куда, зачем его везут. Помнит лишь, что дорога была долгой, а когда увозили из якутского детского дома, то рыдал навзрыд, потому что разлучились с сестренкой Аней. Вот как вспоминает об этом сам Любомир.
В детстве помню с Аней, наш же детский дом уже сдали, и мы с ней, ну, там вместе жили, встречались, а потом нас разлучили, сперва плакал, потом ничего, друзья уже стали тут, ну, как дом сказать.
Появление якутского мальчика в тувинском психоневрологическом доме-интернате хорошо запомнилось заместителю директора Сали Бабаджанову.
Такой парнишка, когда я пришел, он еще маленький такой был и не сильно так отличался в своем поведении, но у него такое было ухаживать за маленькими. Вот он этого любил. Мне кажется, вот его доброта вот в детстве, что выяснялось, вот это, наверное, в корнях у него.
Здесь, в доме-интернате, Любомир самостоятельно научился читать и писать. Чтобы как-то скрасить время, увлекся сбором лекарственных трав, которых вдоволь в окрестной тайге. Помогает ухаживать за больными детьми, говорит старшая медсестра интерната Наталья Белянина.
Лечения не получает, он просто не нуждается в лечении. Без близкого человека каждому, наверное, тяжело и плохо. Одиночество все-таки тяготит, хотя он и живет в детском коллективе.
Жизнь Любомира круто изменилась 5 лет назад, когда его судьбой заинтересовалась журналистка из Кызыла Карина Дангак. Она побывала в командировке Дерзигаксы. Ее поразило, что в этом интернате, рассчитанном на детей до 18 лет, продолжают оставаться воспитанники, которым перевалило за 20, а то и за 30 лет. Например, сегодня в доме-интернате 139 человек. Более 60 из них – в возрасте старше 18 лет. Их просто некуда переводить. Единственный в Туве Авайгинский психоневрологический дом-интернат для взрослых переполнен.
Но я знаю, тут уже нельзя так жить. Но что поделаешь, нас же не увозят таких больших.
Чтобы как-то помочь Любомиру, журналистка занялась поиском его родных. Через якутское землячество в Туве она находит родственников Любомира в Якутске. Так он узнал, что мама его жива, хотя и прикована к постели. Жива, здорова и младшая сестра Аня. У Любомира словно крылья выросли. В письмах они пишут, что помнят и ждут Любомира. Но вот беда. Нет денег, чтобы приехать в Туву и забрать его. Нет денег и у Любомира. 75% от его пенсии перечисляют на счет дома-интерната. На руки он получает около 1300 рублей. Накопить на билет в Якутск непросто, надо как минимум 25 тысяч рублей. И хотя психическое здоровье Любомира не вызывает сомнений у тех, кто его хорошо знает, он может покинуть интернат и обрести свободу только при одном условии – если родные возьмут его на поруки. Он не представляет никакой опасности для людей и может жить среди них, уверена социальный педагог интерната Людмила Ховалык.
Он готов жить с семьей, он очень умный, добрый. Допустим, он вернется в свою семью. Я думаю, он бы с удовольствием поухаживал за мамой.
Любомир живет надеждой о встрече с мамой и сестрой, с которыми не виделся более 20 лет, и верит, что она состоится. Александр Филатенко для Радио Свобода из Кызыла.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Орел» Екатерина Рычкина. Своеобразное ноу-хау в области трудового права изобрело локомотивное депо «Орел» Орловско-Курского отделения Московской железной дороги. Помощник машиниста Роман Головизнин был уволен за несуществующее в трудовом праве нарушение. 26 марта этого года машинист Захаров и его помощник Головизнин работали на станции Нарышкино Орловской области. Захаров отправил своего помощника осмотреть 2 вагона, стоящие в полукилометре от тепловоза, и переключить железнодорожную стрелку. Головизнин указание выполнил и по рации передал, что тепловоз может ехать. Однако Захаров не ответил, и помощник, решив, что у машиниста не работает рация, пошел обратно. Рассказывает Роман Головизнин.
Там уже 4 человека стоит. Машинист, ну и 3 в гражданском. Говорю, что у него еще уже дежурный оборвался. Человек гражданский говорит, ты не видишь, что твой машинист задержан за хищение. Вижу, бачок стоит 50-литровый. Тебе у нас вопросов нет? Ну, думаю, дам объяснение. Я тут вообще...
На следующий день и машиниста, и его помощника вызвали в депо на ковер. Захаров покаялся, объяснив, что решил помочь старому знакомому, работавшему когда-то на железной дороге, и слил ему немного топлива на вспашку огорода. За хищение его тут же решили уволить, а с Головизнина потребовали объяснений, где он был во время слива топлива, что делал, что видел. поясняет заместитель начальника депо по ремонту Валерий Деньковский.
Несмотря на систему контроля многоступенчатую, несмотря на большую зарплату машинистов и помощников машинистов, все равно остаются факты хищения локомотивными бригадами. Учитывая объемы, что примерно на тепловозе 6 тонн этого дизельного топлива, этого там 100-200 литров, они считают, будет незаметно. Работа локомотивных бригад разбросана по всей линии, а имея зарплату в среднем 15 тысяч рублей, позариться на 500 там, рублей, это в первую очередь их менталитет.
На следующий день история с топливом дошла до московского руководства, и на расширенном заседании было принято решение уволить обоих – и машиниста, сливавшего топливо, и его помощника, осматривавшего в это время вагоны за полкилометра от места происшествия. Причем уволить по одной статье – за хищение, говорит Роман Головизнин.
У меня уже нервы тут на пределе. Говорю, за что хоть меня-то увольнять? А сколько ты лет работаешь? Я говорю, 7-й год. Я-то не знал, в каком смысле-то он такой, говорит, ну что ж, за 7 лет ни разу не воровал. Говорит, я в это не поверю. Говорит, бригаду поощряй вместе и наказывай вместе. Пошли вон отсюда. Все.
Как известно, уволить человека с работы по постыдной статье можно либо по вступившему в силу приговору суда, либо постановлению суда об административном взыскании. Но Головизнина в краже никто не обвинял. Тем не менее, его лишили работы, цитата, «за непринятие мер к предотвращению хищения и скрытию факта хищения от руководства». Конец цитаты. Однако увольнение за такое нарушение вообще не предусмотрено российским трудовым законодательством, на что и указала заместитель транспортного прокурора Раиса Луконина в протесте, принесенном на приказ железнодорожников, и потребовала восстановить Головизнина на работе с выплатой компенсации за вынужденный прогул. Депо протест прокуратуры проигнорировала, сообщив, что уволивший ни в чем не повинного помощника машиниста Валерий Зиньковский, исполнявший тогда обязанности начальника локомотивного депо, уже вернулся к исполнению своих прямых служебных обязанностей и более не обладает полномочиями ни принимать на работу, ни лишать ее. А значит, депо не может восстановить на работе Романа Головизнина. Такая вот странная логика. Сегодня кадровики наотрез отказываются комментировать происшедшее. Хотя, со слов самого Головизнина, сами же рекомендовали ему оспаривать увольнение.
Кадровики наши сказали, на них сверху дают. И сказали, увольняем тебя незаконно, обращайся, Роман. Вот сижу, куда с такой статьей. Трудовое захищение у меня. По месту работы совершал. Не знаю, куда сейчас идти работать. Двое детей. И жена в декрете.
Отчаявшись, помощник машиниста обратился в местную газету «Орловские новости». Это помогло. Через 2 дня после публикации он был восстановлен на работе. Как сказал Валерий Деньковский, цитата, «к счастью и к нашему удовлетворению». Для «Радио Свобода» Екатерина Рычкина, «Орел».
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. После ночного дождя аллеи Центрального парка, что разбит на восточном берегу Ижевского пруда еще в 1934 довоенном году, полны свежести и июньских ароматов. День обещает быть жарким, поэтому с утра по прохладе здесь много прогуливающихся горожан. Это и молодые мамы с колясками и малышами, и пенсионеры, кто компанией, кто поодиночке. Вдоль центральной аллеи, метрах в 3 от нее, на несколько сот метров протянулась свежая просека. Вековые ели лежат на проложенной бульдозером трассе. В парк пришли строители. Строительство Ижевского зоопарка – это проект президента Удмуртии Александра Волкова. Пока еще лес в основном не тронут. Вырубки коснулись периметра будущего зоопарка. На строительство первой очереди отведено 2 года. Критика намерений президента посадить зверинец на территорию исторического парка звучала в оппозиционной печати. Краевед Игорь Кобзев пишет в газете «День», что первые потери парк понес в начале 60-х годов, когда под видом швейной фабрики на его территории, выходящей к пруду, построили военный завод, выпускающий самоходные зенитные комплексы. Затем была утрачена самобытная парковая архитектура, от которой до наших дней дошла только входная арка. Но за последние 2-3 года с нее убрали от греха, чтобы не рассыпались на глазах и на головы людей скульптуры атлета и девушки с веслом. Много ли места займет в парке зверинец? Говорит администратор парка Наталья Александрова.
У нас в парке 100 с лишним гектаров. А зоопарк занимает где-то гектаров 16. Дорога идет, хозяйство. Получается, зоопарк будет с этой стороны дороги и с этой стороны дороги.
Сложности какие-то были с общественностью? Какие возражения?
Лес полностью.
Сколько деревьев ушло?
Очень много. Как бы зона-то была, она поближе. То есть тут люди гуляли. Теперь получается, что людям-то гулять-то...
То, что было ближе к городу, все убирают. Вот оно, останется за нами. Это республиканский проект. И, если честно, я тоже была, как бы мне это не нравилось, то, что лес вырубают. Mm-hmm. Да, вроде единственная лесопарковая зона в городе, где можно погулять, отдохнуть. А лес-то он гнилой внутри. Он по возрасту уже, и просто действительно страшно, если, не дай бог, какой-нибудь ураган, да, это же все полетит. Ну, а сейчас вот где гарантии? Они вот внутри, когда они спилили здесь вот первые елки, да, они такие большие, здоровые оказались, да, а внутри это все гнилое.
Когда территориальное управление Росприроднадзора в феврале этого года выдало положительное заключение по проекту зоопарка, руководитель этого органа Владимир Григорьев сказал, что юридически парк нигде, как учреждение культуры, не зарегистрирован, а его земли значится как свободные земли поселения. Значит, строить можно что угодно. Публичные слушания в марте прошли по сценарию районной администрации с заранее подготовленными ораторами, которые с большим воодушевлением приветствовали президентский подарок Ижевску. А вот что думают по этому поводу те, кого я застала свежим июньским утром поблизости от просеки с вывороченной из-под дерна глиной.
Того надо просто так наказать, чтобы ему пожизненное яму заключение дал. Он враг народа. Зверей навезут, бегемотов, кашалотов, тут задохнется город от них. Тут навоз, тут будет, знаете, какой запах страшный.
Это осталась одна единственная зона, где можно отдохнуть. И зоопарк, конечно, нужен детям, нужно что-то видеть.
Все против.
Мнение граждан в отношении размещения зоосада в реликтовом лесу исторического парка не было услышано властями. Впрочем, точно так же, как в вопросах сноса старого Ижевского цирка, необходимости строить новодел Михайловского собора, когда уже есть недавно восстановленный кафедральный храм, а строителям главное начать. Тогда сметная стоимость объектов, как показывает практика, год от года будет просто удваиваться. Платить за это удовольствие будет бюджет республики, в котором вечен только дефицит. Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода».
В эфире Кострома, Ольга Вахоничева. Александр Антонов решил украсить деревянными фигурками двор собственного дома. Когда выпиливал их на станке, палец правой руки попал в фуганок. Ни страха, ни боли в тот момент не почувствовал, вспоминает Антонов. Первая мысль была вернуть палец на место, иначе не смогу играть на гармонии.
Сел в машину, приехал к хирургу, это воскресенье было. Ну, таким, скажем, неприказным тоном, но сказал, давайте пришивайте побыстрее все, что разболтается, мне играть надо.
Пришить отрубленную фалангу костромские хирурги сходу не смогли. Сделали операцию и отпустили Александра домой. Остаться без пальца на руке для музыканта от Бога, как его в Костроме называют коллеги, было трагедией. Но Антонов уныне считает куда большей бедой. Первый же день после больницы музыкант взял в руки любимую гармонь.
Взял гармонию, стал играть четырьмя пальцами в этот же день. И уже приспособился как бы. И где-то на третий день после ампутации я уже в Волгореченске четырьмя пальцами играл в концертной программе.
Выступать перед публикой Саша начал с 3 года. Уроженец села Покровская Рязанской области, можно сказать, с пеленок слушал местных гармонистов. А в 5 лет потребовал, чтобы мама купила ему гармонь. До сих пор помнит даже запах своего первого музыкального инструмента.
Он был старенький, древний такой, туличок, что-то необычный, он так, запах какой-то от него шел, кожа еще чем-то. То есть это привлекало даже сам запах. Красивый, перламутровый, так он разливался, блин, всячески. Оттеночками.
Современный инструмент требует техники и виртуозности от исполнителя. Антонов 5-й палец решил сделать себе сам. Брал пробку и скотчем прикреплял к оставшейся фаланге, потом бинтовал, и даже знакомые не догадывались, что у музыканта нет пальца. А сам настойчиво искал хирурга, который сможет ему помочь. В Соловьевской больнице Ярославля Александру сделали микрохирургическую операцию и пересадили на руку палец с ноги. Когда Антонов почувствовал в новом пальце тепло, от радости вышел на больничный двор, взял гармошку и стал играть и песни распевать. За такую шумную радость досрочно был выписан из больницы, как нарушитель дисциплины. Кто теперь скажет, что музыканту ноги не нужны, философски вопрошает Антонов.
Ведь успех, он приходит с трудом. То есть, если человек делает что-то, работает, трудится, он как бы этот прогнозируется успех. Хочется поиграть и показать себя, почему бы нет.
Сегодня у профессионального музыканта, руководителя ансамбля «Махоня», директора Костромской музыкальной школы за плечами международные конкурсы, лауреатство и памятное выступление в программе Геннадия Заволокина. Он стал первым, кому Заволокин дал звание лауреата первой степени конкурса «Играй гармонь». От желающих учиться у Антонова нет отбоя. Директору хозяйством заниматься некогда, сокрушается его заместитель Марина Сапова.
Он научил многих детей играть на этом инструменте, многих взрослых. У него есть собственная методика преподавания.
Методы преподавания по-антоновски непедагогичны, говорит сам учитель. Взрослым иногда и крепкое словцо помогает, а ребятам внушает. Крутой машинок девчонок не заманите, это кусок железа, а гармонь – это душа. Я на юбилее своей свадьбы даже без пальца так сыграл, что подруги жены разом влюбились, заверяет учеников Александр Антонов.
Вот для меня праздники, и когда я болел, вот это самые золотые дни. Это можно сесть и 12 часов в день играть на инструменте. Все.
Ольга Вахончева для Радио Свобода, Кострома.
В эфире «Великие луки», Геннадий Жуков. Так совпало в этом году, что 11-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках проходила в рамках другого большого события. Древний город на Ловоте отметил свою 840-ю годовщину. Празднику предшествовала не совсем летняя погода. Ветер, дожди, и все же удалось организовать большое двухдневное красочное шоу. Ну а вечером над древним городом прозвучал салют в честь 840-летия Великих Лук. На следующий день небо значительно посветлело, и это позволило успешно стартовать 11-й международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. С директором соревнований Джоном Грубстерном мы обсудили новые возможности на этом летном ландшафте. В отличие от полетов на аэростате, к примеру, над его родным Стокгольмом, здесь простор необычайный.
Очень интересен ландшафт окрестности Великих Луг. Не слишком много лесов или каких-то водных пространств. Многие пространства открыты и необрабатываемые с точки зрения сельского хозяйства. То есть на них можно приземляться и никому не помешать этим. А с практической точки зрения существует приблизительно ограничение в 100 шаров. И поэтому Джон очень надеется, что однажды в Великие Луги приедет 100 шаров. 100 шаров бывает на чемпионатах мира. С точки зрения финансовых вложений, Джон считает, что российское воздухоплавание на высоте, что очень здорово, когда люди работают на волонтерских началах, как, например, наши наблюдатели, работают за идею полетов, и вряд ли российские пилоты нуждаются в большей финансовой поддержке в этом смысле.
К зрелищности можно ли добавлять что-то?
Что может быть более впечатляющим, чем древние крепости, с которой взлетают свои аэростаты, и такое дружелюбное население, такой прием от горожан?
И в заключение я уточняю у исполнительного директора международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках Валерия Латыпова, что в полетах над древним городом приняло участие 34 пилота на аэростатах и один на дирижабле. И, конечно, до сих пор памятен у великлучан, говорит мой собеседник, прошлогодний великолепный старт американского пилота Ника Дональдса. С ним наверняка уже в ноябре этого года на мировом первенстве в Японии встретятся великолукские пилоты.
Ник Доналд, молодой человек, который действительно очень хорошо летает на нашем аэростате. Он просто молодец, это феноменальный пилот. Он был уже чемпионом Соединенных Штатов Америки. Я думаю, у него перспектива очень хорошая. И думаю, что вот пятерку ведущих спортсменов мира он уже практически вошел. О Великих Луках очень положительная информация идет. И здесь люди уже понимают, что соревнования идут на хорошем уровне. Естественно, люди стремятся сюда.
Для Радио Свобода из Великих Луг Геннадий Жуков.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Театр-студию «Паровоза», пожалуй, единственный народный театр Челябинска, чудом сохранившийся с советских времен. Последний. Его основатель и бессменный руководитель Зоя Арсеньевна Александрова, старейший режиссер города. Сейчас ей уже 85. Но она помнит всю свою жизнь, начиная с детских лет, так, будто это было вчера. В 20-х они жили в Москве на Петровке. Зоя, будучи совсем еще ребенком, ставила соседскими ребятами детские спектакли во дворе.
Когда я была маленькая, мне было лет 6, я тогда решила, что я буду балериной. А потом я увидела Алису Конан. Я увидела этот спектакль о том, как она была комиссаром. Я когда увидела все, я решила, что я буду актрисой. Меня всячески склоняли пойти в Большой театр, брали в детскую балетную труппу. Театр, только театр, никакого балета.
Когда отца арестовали, им с матерью пришлось бежать в Днепропетровск к родственникам. В Челябинске Зоя Александрова оказалась во время войны в качестве эвакуированной. Здесь же после войны она познакомилась с будущим мужем, историком Анатолием Александровым. Здесь же у них родились дети. Сын с семьей сейчас живет в другом городе, дочь в другой стране. В Челябинске у Зои Арсеньевны родных нет. Приходят к ней только те, кто когда-то занимался в ее студии. В 1963 году это была студия «Юность» во Дворце пионеров и школьников. Затем в ДК ЖД она создала театр-студию «У паровоза». В ней приходили 15, 16, 19-летние ребята, которым сейчас уже за 50. Говорит Борис Ломовских, директор Челябинского камерного театра.
Я пришел в театр-студию «Юность», мне было 20 лет. Зоя Арсеньевна очень интересный, талантливый человек, очень талантливый, прежде всего, как педагог. Я думаю, что главный ее талант заключается в том, что она определила судьбу многих молодых людей и в профессии, и в жизни.
Учеников Зои Александровой жизнь разбросала по всей стране. Москвич Игорь Цунский ныне актер, критик и драматург. Он по-прежнему влюблен в свою наставницу.
Для меня Зоя Арсеньевна, прежде всего, педагог высочайшего класса. Для меня главное в ней это умение увидеть в ребенке личность, разглядеть талант там, где его не увидели, ни дома, ни в школе. В этом Зоя Арсеньевна нет равных. Ну, а если говорить об уровне преподавания актерского мастерства, я могу твердо сказать, что в Народном театре-студии при ДК ЖД этот уровень был высочайшим. Зоя Арсеньевна могла взять любого мальчишку или девчонку с улицы и за полгода сделать из них Олега Кашевого в «Молодой гвардии» или принцессу в «Обыкновенном чуде». С людьми происходили просто удивительные метаморфозы.
Актер Челябинского камерного театра, народный артист России Виктор Нагдасев специально зашел к Зое Арсеньевне тогда, когда мы с ней договорились о встрече, чтобы сказать несколько слов о том, кто для него эта женщина и какую роль сыграла любительская студия в его профессиональной судьбе.
О Зое Арсеньевне можно говорить с моей позиции, как о маме творческой жизни, потому что она мне вот дала направление, путевку в жизнь. Первое и самое основное образование я получил в театральной студии. Потому что здесь было не просто профессиональное образование, а здесь было человеческое образование.
Прошли долгие годы с тех пор, когда Зоя Александрова ставила свои первые спектакли. Но зрители, как это ни парадоксально, помнят их до сих пор. И даже узнают актеров, которые были тогда еще мальчишками и девчонками, спустя 35 лет. Говорит Наталья Антонова, заслуженная артистка России.
Пошла в Никитинский купить цветы. И стоит женщина, ну где-то моих лет. Так внимательно на меня смотрит. Она говорит, извините, пожалуйста, а вы играли в спектакле «Мужчины»? 17 лет. Это был спектакль Зои Арсеньевны. Прошло 30 с большим гаком лет. Вы можете себе представить?
Это действительно трудно себе представить. Так же, как и то, что в свои 80 с лишним Зоя Александрова плясала в спектакле «Гарольд и Мот». Это было 5 лет назад. Сейчас она оставила и режиссуру, и актерство. И это главная ее печаль.
Я поняла, что театр имеет смысл ему существовать только в том случае, если он не просто развлекает людей, а если он помогает людям стать лучше. Он должен заставить людей оглянуться на себя и подумать, а я, а как бы я поступил или поступила раньше и сейчас, и что общего. И я считаю, что если я сумела этого добиться, значит, я создала настоящий театр.
Театр Зои Александровой будет жить еще очень долго, не только на сцене Челябинского ДК, но и в сердцах ее воспитанников и благодарных зрителей. Встретившись, учительница и ученик вспомнили о песне, которая была гимном их студии, и будто бы не было за спиной несколько десятков ушедших лет, запели ее.
Мы с тобою, товарищ, не заснули, всю ночь все мечтали, гадали, как нам людям помочь. Все мечтали.
Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Гадали, как нам людям помочь.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбанель.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Конечно, все надеемся, что заложники будут освобождены.
Традиционно доминировали латинские ритмы.
Трое суток алуштинскую здравницу держали в оцеплении десятки местных жителей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Израиль привержен плану мирного урегулирования «Дорожная карта».
Они ненавидят нас, наш образ жизни, наше общество.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте «Радио Свобода».